Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Дмитрий Медведев в интервью газете «Фигаро» заявил, что в его планы не входит досрочный уход в отставку с поста президента страны. Почему в Киеве не состоялся показ фильма о войне в Южной Осетии? Спикер Московской городской думы предлагает снижать зарплаты злостным прогульщикам пленарных заседаний московского парламента. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Дмитрий Медведев перед поездкой в Ниццу на саммит России и Европейский Союз дал подробное интервью газете «Фигаро». В нем речь шла не только о российско-европейских отношениях, но и о контактах Москвы и Вашингтона, а также президент России сделал ряд важных замечаний по поводу внутренней российской политики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев начал с того, что, по словам российского президента, больше всего беспокоит Москву в планах Соединенных Штатов и их европейских союзников – размещение элементов противоракетной обороны США в Европе.
Мы все время задавали нашим американским партнерам один и тот же вопрос. Зачем вам это нужно? Насколько это эффективно? И против кого направлена соответствующая система? Ни на один из этих вопросов мы не получили вразумительного ответа. Более того, мы предлагали сделать другой шаг. Мы предлагали создать глобальную систему защиты с использованием наших радиолокационных средств наших ближайших партнеров, таких как Азербайджан. Ни по одному из этих направлений движения вперед не было. Поэтому рано или поздно нам нужно было принимать ответные меры. И об этом говорил и мой предшественник, и об этом говорил некоторое время назад я.
При этом за время, прошедшее с послания президента Федеральному собранию, даже лояльные Кремлю политологи говорили, что для жестких заявлений о размещении ракет в Калининградской области время было выбрано неудачно. Новоизбранный президент США еще ничего сказать толком не успел, а ему уже грозят. Видимо, именно это впечатление пытался исправить российский президент, когда подчеркнуто тепло и конструктивно говорил о том, как могут сотрудничать США и Россия, в том числе и в вопросах безопасности.
Первая реакция, которая поступила из Соединенных Штатов Америки со стороны новой администрации, она обнадеживает. Во всяком случае, наши будущие партнеры думают над тем, полезно это, не полезно, эффективно, неэффективно. Стало быть, есть о чем говорить. Мы к таким переговорам готовы. И готовы просто и к нулевому варианту. Это будет абсолютно нормальным выходом из этой ситуации. Более того, мы готовы даже к продолжению работы над идеей глобальной защиты, в которой бы принимали участие и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза, и Российская Федерация. Что же касается моих отношений с избранным президентом, с Бараком Обамой, у меня с ним был разговор, хороший разговор. Я надеюсь, что с новой администрацией удастся выстроить нормальные, полноценные партнерские отношения, и по каким-то сложным вопросам мы сможем найти развязки в тех ситуациях, когда мы с нашим действующими коллегами их найти не смогли.
О продлении сроков полномочий президента Дмитрий Медведев говорил несколько смущенно, как бы одновременно раздражаясь и оправдываясь. Вот как российский президент отреагировал на вопрос о его возможной досрочной отставке и возвращении в президентское кресло Владимира Путина.
Ну я же работаю, что вы меня подталкиваете к каким-то решениям? Я могу вам сказать определенно только одно, что вот этими новыми сроками сможет воспользоваться только тот кандидат, президента, который будет баллотироваться на эту должность после вступления в силу соответствующих поправок. Сроки полномочий верховной власти, будь то президент или парламент, это штука, которая все-таки должна служить интересам развития государства. Поживем, увидим, мы сейчас должны будем поработать с такими сроками полномочий. Кто его знает, что будет через 30-40 лет?
Еще раз тогда уточните, после принятия этих конституционных поправок, новые сроки будут распространяться и на вас тоже, или только на вашего преемника?
По общеправовым принципам, новые сроки после изменения Конституции будут распространяться только на новое лицо, которое будет баллотироваться вновь. Обратной силы они не имеют. Действующий срок для полномочий президента или срок действия нынешних полномочий президента 4 года.
Явная перемена тона в отношении Соединенных Штатов была подмечена многими экспертами. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверен, что Медведев подает Бараку Обаме знак.
Судя по всему, судя по последовавшим заявлениям, не только вот этому интервью Дмитрия Медведева, но и по ряду других высказываний, которые прозвучали за истекшие дни, Россия хотела бы несколько смягчить эффект, который произвела вот эта вот история с Искандерами. И то, что президент говорит в интервью «Фигаро» о том, что, собственно говоря, это исключительно реакция и исключительно действие, которое будет предпринято в случае, если появится система ПРО, ну, на мой взгляд, это как раз стремление как минимум сбалансировать подход и показать, что мы, собственно говоря, шантажировать Барака Обаму не собираемся. То, что он сказал по поводу состоявшегося разговора, ну, наверное, это такая естественная политическая вежливость, хотя, может быть, действительно разговор был хорошим, и они, как и ожидали многие, постараются сделать вид, что начинают с некоего чистого листа.
Но перед встречей в Соединенных Штатах по экономическому кризису, где Медведев и Обама действительно пообщаются, будет еще Ницца с переговорами Россия-ЕС по возобновлению работы над новым соглашением. Насколько же тема Грузии, целостность территории которой последовательно признается Европой, может повлиять на ход переговоров? Отвечает Федор Лукьянов.
Естественно, это очередной такой камешек или кирпичик в ту стену такого традиционного исторического недоверия к российским намерениям, которые строятся давно и будут строиться дальше, что, естественно, всегда влияет на отношения России и Европы. Но это не значит, что из-за Грузии, из-за этой проблемы все остальное остановится. В общем, для Европы гораздо важнее иметь перспективы на каких-то жизненно необходимых направлениях, как энергетика, чем заниматься бесконечной казуистикой вокруг того, что такое Грузия. А, собственно, вопрос-то об этом сейчас. Грузия это включая Абхазию и Южную Осетию или нет? То есть, конечно, с признанием этих двух территорий Россия создала для себя стратегическую проблему. То есть это будет все время вылезать и все время мешать. Потому что никто, конечно, не признает Абхазию и Южную Осетию как государство, в то же самое время, как России, это было понятно с самого начала, отказаться от признания не может. Это просто невозможно по определению. Так не делают. Так что это будет вялотекущая, такая висящая на шее тема, которая время от времени будет всплывать, будет подниматься там в те моменты, когда нужны какие-то дополнительные инструменты воздействия на Россию. Но я не думаю, что это станет прямо вот таким бревном, которое ляжет на пути взаимодействия.
Дмитрий Медведев сказал, что решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит. И здесь у Москвы могут возникнуть проблемы не с Евросоюзом, а с Советом Европы, который также требовал от России пересмотра этого решения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 19 годам тюрьмы банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. 6 других обвиняемых по этому делу получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действий одного из членов экипажа, который без оснований включил систему тушения пожара, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» Медведев подтвердил, что срок его полномочий останется 4-летним даже после внесения предложенных им поправок в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и парламента. Госдума, как ожидается, рассмотрит в первом чтении проекты законов по этим поправкам уже в пятницу. Об этом сообщил сегодня спикер Думы Борис Грызлов. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир» и проведет его обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Итак, «Время и мир» на волнах свободы в 10 часов вечера сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в американской печати.
Добрый день,
здравствуйте.
Андрей.
Итак, о чем пишут американские газеты?
Начну я со столичной газеты «Вашингтон Пост», которая комментирует то, что прозвучало в последнем нашем репортаже, а именно российскую обеспокоенность системой противоракетной обороны в Европе, которую собираются Соединенные Штаты разворачивать. Кремль, как пишет газета, в среду отверг предложение Соединенных Штатов, но в то же время российское руководство пообещало, что после вступления Барака Обамы в должность оно вновь попытается урегулировать этот спор. Неназванный источник в Кремле сказал в интервью ИТАР-ТАСС, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами, но считает поступившее предложение недостаточным, а также добавил, что администрация Буша старается поставить нового президента Соединенных Штатов в безвыходное положение, заставив нести ответственность за то, что состряпали без него и до него. Автор отмечает, что слова этого источника процитировали три основных российских агентства новостей, а следовательно, они отражают официальную линию Кремля, хотя пресс-служба Кремля от комментариев воздержалась. Другая столичная газета «Washington Times», правда консервативная по своей направленности, не либеральная, анализирует то, что означают российские ответные меры для будущей администрации Барака Обамы. Газета пишет, я цитирую, «Ныне избранный вице-президент Джо Байден в ходе предвыборной кампании предсказывал, что мир будет испытывать Барака Обаму в течение 6 месяцев, как это было с Джоном Кеннеди. Имеется в виду возведение Берлинской стены, кубинский ракетный кризис, которые случились лишь потому, что Никита Хрущев оценил Кеннеди как слишком интеллигентного и слишком слабого политика. Это было вскоре после вступление Джона Кеннеди в должность президента. Сегодня, продолжает журналист Робинс, Россия пытается устроить новый ракетный кризис в связи с соглашением между Соединенными Штатами, Польшей и Чехией, по которым в этих странах будут в срок до 2012 года развернуты элементы противоракетной обороны. На следующий же день после победы Обамы на выборах президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия разместит баллистические ракеты «Искандер» в Калининградской области. Кто знал, иронизирует журналист издания, что кризис, предсказанный Байденом, предсказанный на следующие 6 месяцев, произойдет практически в первые 6 часов после избрания Барака Обамы президентом. Таким образом, несмотря на желание команды Обамы провести переход власти к новому президенту как можно мягче, держа все под контролем, зарождающийся сейчас калининградский ракетный кризис, в кавычках, показывает, что есть факторы, которые эта команда контролировать не может. И, если у меня есть время, еще одна американская газета, пожалуй, самая влиятельная, «Нью-Йорк Таймс», она возвращается к кризису, конфликту вооруженному между Россией и Грузией вокруг Южной Осетии в связи с тем, что Россия обратилась к ОБСЕ, к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с призывом провести расследование по отчетам военных наблюдателей, которые находились в столице Южной Осетии Цхинвали 7 августа. В статье, кстати, New York Times уже возвращалась один раз 7 ноября к этой истории, приводила отчеты троих наблюдателей, работавших в Цхинвали, и в отчетах наблюдателей тогда, как писала газета, утверждалось, что Грузия открыла артиллерийский ракетный огонь по городу. В статье приводилась цитата из этого отчета ОБСЕ, говорилось о том, что наблюдатели не подтвердили факта массированных бомбардировок грузинских сел, который стал предлогом для атаки грузинских войск. Представители Грузии эти показания оспорили. Кремль тогда их принял. Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Александр Стуб отметил после встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, что будут сотрудничать с Россией по ее запросу, но добавил, что небольшая группа наблюдателей в Цхинвале вряд ли могла бы внести большую ясность в этот вопрос. Этот отчет ОБСЕ имеет большое значение, потому что трое наблюдателей, один майор из Финляндии, один капитан белорусских войск и гражданин Польши, они были единственными беспристрастными наблюдателями на поле сражения, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ну что ж, по-моему, я свое время исчерпал, на этом
да,
я закончу.
Да, спасибо вам, Ефим. Ефим Фиштейн подготовил и представил обзор публикаций в американской прессе. Вы слушаете радио «Свобода». Власти Украины запретили демонстрацию российского фильма о военном конфликте в Грузии, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Российский фильм «Искусство предательства» планировали показать 12 ноября в одном из киевских отелей. Однако его демонстрацию отменили по требованию Службы безопасности Украины. Накануне в Министерство иностранных дел был вызван советник-посланник посольства России на Украине Всеволод Лоскутов, и ему вручили ноту протеста в связи с тем, что посольство выступило одним из организаторов антиукраинской акции. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что этот фильм был сфабрикован российскими спецслужбами. В нем утверждается, что во время августовского конфликта на Кавказе украинцы воевали на стороне грузинской армии. В фильме также идет речь о якобы незаконных поставках украинского оружия в Грузию. Слово руководителю Киевского института внешней политики Григорию Перепелице.
Информационная война, которая была развязана в ходе войны в Грузии, Украина стала театром этой информационной войны. И, конечно же, руководство страны и МИД обеспокоены. Украина защищает свое информационное пространство, потому что то, что транслирует Россия на Украину и осуществляет это информационное влияние, оно носит враждебный характер по отношению к украинскому государству.
Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Валерий Коновалюк, который возглавляет комиссию по расследованию причастности высшего украинского руководства к торговле оружием, обвинил в срыве показа фильма «Искусство предательства» президента Виктора Ющенко. По словам депутата, именно по указанию главы государства оружие направлялось в Грузию.
Украина несет моральную ответственность за то, что украинские танки давили в Схинвале мирных жителей, стариков и детей. Мы несем моральную ответственность, что наши снаряды, которые поставлялись, я уверен, что абсолютно бесконтрольно в Грузию, система залпового огня «Град» уничтожали в Схинвале. По данным организации Объединенных Наций, Украина являлась самым крупным поставщиком вооружения в Грузию. Я убежден, что были и незаконные факты поставки вооружения, поскольку мы видим, как горят артиллерийские, армейские склады боеприпасов и вооружения в Украине.
По мнению экспертов, расследуя поставки украинского оружия в Грузию, Коновалюк выполняет заказ российских властей.
Я думаю, что Коновалюк уже давно прописался депутатом Государственной Думы. Если он работает в украинском парламенте, то он должен бы заниматься для начала тем, чтобы расследовать, кто абхазским и южно-осетинским сепаратистам поставлял вооружение. Коновалюку вполне известно, что Украина поставляла в рамках соглашения соответственно, в соответствии с международными стандартами. Грузия не заявлена нигде как государство, которому предъявляются санкции об ограничении поставок вооружений.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Депутатам Московской городской думы, не посещающим пленарные заседания без уважительных причин, следует снижать премии. С таким предложением выступил председатель законодательного собрания Москвы Владимир Платонов. Однако не все его коллеги уверены в эффективности предложенных им поправок, рассказывает Ольга Вахончева.
Это поправки в закон, принятые парламентариями еще летом, который позволяет Думе самостоятельно устанавливать премии. Против него, правда, безуспешно выступили депутаты фракции «Яблоко», говорит руководитель фракции Сергей Митрохин.
Фракция «Яблоко» голосовала против системы премирования депутатов, потому что мы считаем, что эта система резко отделяет депутатский корпус от остальных бюджетников, в том числе и рядовых госслужащих. Там нет такого принципа выплаты вознаграждений в связи с государственными праздниками. Поэтому мы считаем это и несправедливым, эту меру, и считаем направленной на углубление социального расслоения в обществе в теме государственной службы. Поэтому «Яблоко» за эти поправки не проголосовало.
Учитывая то, что депутатский корпус состоит из 35 человек, и отсутствие любого из них на заседании тут же фиксируется, вычислить прогульщика не составляет труда. Сумма же премий по столичным меркам немаленькая. Ее размер не более 8 окладов в год, а оклад законодателей составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Но, по мнению Сергея Митрохина, регулярное посещение думских заседаний еще не показатель добросовестной работы депутата.
Я не считаю, что это какая-то эффективная мера. На заседание можно ходить, нажимать там кнопки и больше ничего не делать для избирателей. Я думаю, что если уж появлять критерии эффективности, то они должны быть совсем другими. Надо анализировать число обращений, которые депутатам приходят от граждан, число положительных решений вопросов, которые содержатся в этих обращениях, число встреч депутатов с избирателем, количество избирателей, которые присутствуют на встречах. Конечно, все это сложно зафиксировать, но по-другому невозможно выявить эффективность депутатского труда. Надо принимать во внимание инициативы. Вносит депутат законодательные инициативы или нет. Но это же тоже показатель эффективности. Защиту интересов твоих избирателей. Или ты ничего для этого не делаешь. Вот эти критерии должны оцениваться, а не просто тупое посещение заседаний и механическое нажимание кнопок. Мы, вот, кстати, против этой меры, мы ничего против не имеем, но от нее ни холодно, ни жарко, она ничего не дает. В дополнение к ней, конечно, должны быть применены другие критерии, о которых я сказал.
Тем более, говорит Сергей Митрохин, любой депутат всегда сможет найти причину для того, чтобы не посещать заседание. Наивной предложенную систему наказания для недисциплинированных депутатов назвал доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер.
Надо разбираться, почему не ходит конкретно тот или иной депутат, если действительно у него нет вот таких вот конкретных уважительных причин. Причины могут быть простые. Это случайный человек, который попал, как мы с вами знаем, теперь выборы идут только по списку в Московскую городскую думу. Ну и, скорее всего, от «Единой России», потому что там, за исключением, по-моему, троих, все остальные принадлежат к «Единой России». Значит, человек, который совершенно случайно попал в этот список, у него есть какие-то дела на стороне, то ли бизнес, там, то ли еще чего-то, где он и деньги зарабатывает, и время остается. Проводит. А этот мандат, который он получил, он, может быть, ему только нужен, чтобы иметь персональный автомобиль, как известно, в Московской Думе у каждого депутата автомобиль, а также содержал за счет налогоплательщиков штат помощников, которые тоже положены в Московской городской думе. Поэтому здесь, как мне представляется, если такие есть факты, то фракция «Единой России», которая там имеет подавляющее большинство в Мосгордуме, должна просто собраться и, в общем-то, наверное, выяснить у этого вот одного там человек или двоих, или троих, там, кто действительно не посещает заседание, в чем причина? Рассмотреть это на своем заседании, либо предупредить о том, что могут быть меры, например, когда по партийной линии эти люди будут просто принуждены отдать свой мандат досрочно, либо этот депутат по-настоящему начинает действительно ходить, и не просто ходить, а работать в этой Государственной Думе. Все вот эти вещи, связанные с тем, что лишить его там премии, они скрывают истинную сущность вопроса, который заключается в том, что, к сожалению, наша избирательная система и на региональном уровне, и на федеральном уровне, она позволяет попасть в такие вот законодательные органы власти у многим случайным людям, которые это абсолютно не.
Так считает руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер. Любопытно, что такую меру наказания, как лишение премии, ее инициаторы предлагают ввести в действие для следующего созыва городской думы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодняшнего выпуска фестиваль поэзии в Владивостоке, конфликт в оперном театре Челябинска, будут и другие темы. Итак, слушайте «Российский час», «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действия одного из членов экипажа, который без оснований включил систему тушения пожара, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев в интервью газете «Фигаро» заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проекты законов об увеличении сроков полномочий президента и парламента на заседании в пятницу, сообщил спикер Думы Борис Грызлов. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. Суд Чите рассмотрит это ходатайство на следующей неделе. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. Падение котировок произошло и на азиатских рынках. Цена на нефть упала примерно до $55 за баррель. Ведущие экономики мира находятся в рецессии, заявила влиятельная организация экономического сотрудничества и развития. Ранее сегодня было официально объявлено, что в рецессии находится экономика Германии, крупнейшая в Европе. На востоке Афганистана совершено нападение на американскую военную колонну. Как сообщает командование, погибли 20 мирных жителей и военнослужащие США. Свыше 70 человек получили ранения. В Таллине состоялась встреча министров обороны стран НАТО с делегацией Украины. Обсуждались перспективы сотрудничества Украины и Североатлантического союза. Вопрос о введении новых санкций ООН против Ирана обсуждают сегодня в Париже высокопоставленные дипломаты Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Еще одна сегодняшняя тема. 19 лет лишения свободы. Такое наказание назначил суд банкиру Алексею Френкелю. В октябре коллегия присяжных признала Френкеля виновным в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Другие подсудимые, проходившие соучастниками по этому делу, приговорены к срокам заключения от 6 лет до пожизненного лишения свободы. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Процесс по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, пожалуй, был одним из самых скандальных процессов последнего времени. Дело слушалось за закрытыми дверями. Основного фигуранта Алексея Френкеля где-то в середине разбирательства судья удалила из зала чуть не до конца слушаний. Так что у присяжных даже не было возможности услышать показания главного обвиняемого. Состав самой коллегии присяжных к концу судебного следствия изменился полностью. Кстати, присяжную номер 7 вывели из состава коллегии в день вынесения вердикта. На этом настояла государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. В итоге 28 октября присяжные вынесли обвинительный вердикт, и сегодня суду оставалось только определить сроки наказания для 7 подсудимых. Банкир Алексей Френкель признан заказчиком убийства Андрея Козлова. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. По мнению следствия, Френкель убил Козлова из мести.
Во-первых, Френкель, помимо профессионального неприятия Козлова, как банкир, он его еще и как личность не воспринимал. Была личная неприязнь. И поэтому, когда уже у последнего банка стала отзываться лицензия, и деваться уже было некуда, он пошел на это, по моему мнению.
Сказала государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. Несмотря на то, что она требовала для Френкеля пожизненного лишения свободы, сегодня заявила, что довольна приговором и считает его законным и справедливым. Алексей Френкель и его адвокаты заявили, что намерены добиваться пересмотра решения, однако не слишком надеются, что удастся добиться правосудия в России, говорит адвокат Алексея Френкеля Руслан Коблев.
Алексей Финич прекрасно понимает, что добиться правосудия по этому делу в Российской Федерации он не сможет, что такое же давление будет в дальнейшем оказываться и на защитников. Присяжные ему уже не интересны, будем так говорить. Поэтому, естественно, вот получив совершенно формальное конституционное обжалование о решении конституционной инстанции, он обратится в Европейский суд по правам человека, где уже его жалоба одна рассматривается. Но она признана приемлемой и уже принята к рассмотрению.
Самый большой срок наказания в виде пожизненного заключения суд назначил Алексею Половинкину. Прокуратура считает его киллером. Виновным в убийстве и незаконном обороте оружия признан и Максим Прогляда, приговоренный к 24 годам заключения. Виновными в посредничестве в убийстве признаны Лиана Аскерова и Борис Шафрай. Они получили по 13 и 14 лет колонии соответственно. 10 лет лишения свободы назначено Александру Белокопытову. Он признан виновным в убийстве. Наименьший срок 6 лет в колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский за убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, суд обязал осужденных компенсировать семье Андрея Козлова моральный вред 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона должен выплатить Алексей Френкель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:35. Выпуск новостей и культуры представляет сегодня Марк Крутов.
Декабрьская премия 2008 года, которую во Франции называют антиганкуровской, досталась 36-летнему переводчику и автору 4 романов Матиосу Инару. Его роман состоит из одной фразы длиной в 500 страниц. Призовой фонд премии – 30 тысяч евро. Ее лауреатами были Мишель Уэльбек и Ги Дюпре. Картины самого дорогого из послевоенных английских художников Фрэнсиса Бэкона «Наброски к автопортрету» была одним из центральных лотов аукциона современного искусства «Кристис» в Нью-Йорке и оценивалась в 40-60 миллионов долларов. За нее не было предложено более 24 миллионов 700 тысяч долларов. Картина снята с торгов, как и еще треть лотов. Дефицит бюджета Нью-Йоркской Сити-Опера на будущий год составляет 15 миллионов долларов. Руководство театра отказалось от представлений сезона 2012-2013 годов. Это опера «Горбатая гора», заказанная Чарльзу Уоррену, и спектакль по биографии Уолта Диснея «Идеальный американец», музыку к которому написал Филипп Гласс. Художественный директор театра, бельгиец Жерар Мартье, отказался от должности. Реконструкция здания Нью-Йоркской оперы будет продолжена. 15 ноября на новой сцене Большого театра будут представлены три одноактных балета. Первый – «Гран-па» из «Пахиты» в постановке будущего художественного руководителя балетной труппы Юрия Бурлаки. Второй – «Русские сезоны» в постановке Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова. Заключительный акт – реконструкция спектакля Джорджа Баланчина на музыку Безе «Симфония до мажор». В клубе «Б1» в ближайшую субботу состоится концерт режиссера Эмира Кустурицы и его панк-группы «No Smoking Orchestra». Группа, бывшая символом контркультурной жизни Сараева, распалась с началом югославского конфликта и была собрана в новом составе в конце 90-х. В Москве Кустурица и его группа регулярно гастролируют с 2001 года. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Клуб «Б1» — это перестроенный производственный ангар далеко не в центре Москвы, то есть не респектабельный киноконцертный зал России, где состоялось первое выступление Кустурицы и музыкантов. Но тем лучше. Эти люди могут оторваться и зажечь публику везде, продавая фирменный балканский стиль поздних лент Кустурицы. В 80-е годы панк-рок-группа «Курить воспрещается» делала своими героями людей из городских окраин. Распад Югославии, война между сербами, хорватами и мусульманами разделила участников группы. Но с 1998 года прославленный режиссер и музыкальный дилетант Кустурица снова выступает вместе с профессионалом, автором музыки к фильму «Черная кошка, белый кот» Ненадом Янковичем. Первые фильмы Кустурицы «Помнишь ли, Доли Белл и папа в командировке» были трогательными, романтичными и честными. Затем режиссер двинулся в сторону коммерческого кино, продающего образ югославской души. И это кино и сделало его по-настоящему знаменитым. Теперь Кустурица антиглобалист и антизападник, что в сочетании с чертами алкоголика и хулигана делает его образ в России удивительно привлекательным. Успех концерту обеспечен.
Это был комментарий Елены Фанайловой. Ну а выпуск новостей культуры сегодня представил Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Среди возможных последствий нынешнего финансового кризиса в России – социальные протесты и политическая нестабильность. В эфире очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
На этот раз речь пойдет о прямых последствиях финансового кризиса, о том, возможны ли в России массовые акции протеста, социальная нестабильность, чреватая политическими потрясениями. На эту тему редакционный комментарий на сайте «Газета.ру». Он называется «Антинародный лом».
У властей, зачистивших общественно-политическое пространство, нет способов канализации возможного социального протеста, а почти единственным средством лечения массового недовольства трудящихся является ОМОН.
Естественно, в таких условиях российская власть становится заложником собственного знания или незнания того, что творится за пределами Московского Садового кольца. А с этим тоже сложно. Та же власть поставила под полный контроль массовую информацию и теперь вынуждена питаться теми сведениями, которые она сама разрешила. Редколлегия газеты «РУ» продолжает.
В наступившие нелегкие времена элите, то есть той социальной группе, которая принимает управленческие решения, необходимо знать, что все-таки творится на местах.
Раз никто ничего толком не знает, остается довольствоваться предположениями, логическими выводами, основанными на здравом смысле.
Понятно, что роста социальной напряженности в кризис избежать невозможно. Будут предприятия приспосабливаться к новой жестокой среде существования, будут экономические агенты пытаться выжить за свой счет, не обойтись без массовых увольнений, замораживания заработной платы, свертывания социальных программ. Добьются они широких субсидий со стороны казны, все съест инфляция. Мрачное будущее, разумеется, не предопределено, но игнорировать возможные угрозы как минимум недальновидно. В конце концов, чекистская репутация главы правительства и его команды предполагает способность к сбору информации, ее анализу, прогнозу и разработке превентивных операций. Такие перспективы заставляют думать о протестном потенциале населения, о том, какие формы могут принять протесты, какие политические последствия это может иметь и о том, что со всем этим должна делать федеральная власть.
Итак, Так разговор от возможности протестов переходит к разговору о форумах, которые этот протест примет. И вот здесь новая проблема. Любая попытка работы с такими форумами попадает под статью Уголовного кодекса. Газета.ру продолжает.
Любая политическая работа по структурированию общественного недовольства неизбежно подпадает под антиэкстремистские статьи законодательства. А до симпатии к подпольщикам любых мастей, что правым, что левым, в целом все-таки еще далеко. Неорганизованные стихийные выступления в ближайшее время возможны, но вряд ли речь идет о национальных масштабах. Пока действует сильнейшая усталость от демократического прошлого и сохраняется благодарность Кремлю за то, что поднял Россию с колен, вновь снабдив граждан мобилизационным мировоззрением и наглядным образом врага, протест против житейских трудностей, скорее всего, будет направлен на директора завода, да на источник заразы в виде Соединенных Штатов.
Но опять-таки, все упирается в то, что власть вообще не представляет, откуда могут посыпаться удары. И это создает порочный круг, в пределах которого можно, конечно, улучшать уже созданный режим. Но в таком случае опасность остается. Даже становится еще более грозной.
Кризис – экономический, финансовый, политический или социальный – всегда предоставляет возможность оптимизировать существующий порядок вещей. Но оптимизировать его возможно только тогда, когда принимающим решение ясна клиническая картина. В данном случае прояснить ее не смогут ни сервильные профсоюзы, ни подконтрольные СМИ, ни даже агенты из числа местных чиновников и функционеров «Единой России». Если бы при построении своей вертикали Путин не растоптал оппонентов, именно они могли бы сейчас быть полезными правящим режиму. А так остается полагаться только на давние навыки разведчика во вражеском стане.
Разведчик, конечно, профессия важная, но здесь пригодились бы скорее знания социолога и историка. Любой из них предскажет рост левых настроений в условиях финансового кризиса. Левые российские движения ждут новых членов, считая, что идеи социализма и коммунизма становятся все более привлекательными. Говорит лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Левые идеи, они во всем мире воспринимается наиболее позитивно в среде студенчества, в среде молодежи, которые действительно наиболее ярко реагируют на проявления несправедливости, которые хотят что-то поменять в этом мире, улучшить его, у которых еще на это есть силы, энергии, очень разные люди. Ну, безусловно, в первую очередь это так называемые дети, да, пролетариев, если трактовать это в широком смысле, тех, кто действительно продает свой труд. Как бы ни говорили, что левые идеи умерли в России, нет ничего подобного, они пользуются популярностью.
Это, так сказать, практический аспект роста левых настроений и возможных будущих социальных протестов. Несколько слов о теории, в данном случае о марксистской теории, говорит социолог и историк профсоюза союзного движения Александр Тарасов.
Самым большим пропагандистом социалистических идей является капитализм. Он не может обеспечить ни равных прав, ни равных возможностей для всех, потому что, в принципе, капитализм основан на том, что некоторая часть населения, меньшая по определению, постоянно улучшает свой уровень благосостояния за счет прибавочной стоимости, которая извлекается из труда другой части населения, по определению большему. То есть при капитализме всегда бедных больше, чем богатых. А раз их больше, чем богатых, значит, люди, относящиеся к этим слоям, бедные, какая-то часть этих людей, неизбежно будет приходить к мысли о необходимости изменения такой ситуации. Ну и, кстати сказать, наиболее отзывчивая, чувствительная, совестливая часть и из богатых слоев тоже вполне может проникнуть по тем же причинам социалистическими идеями.
Мнение социолога Александра Тарасова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобов.
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действий одного из членов экипажа, который без оснований включил систему тушения пожара, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев в интервью газете «Фигаро» заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. Государственная дума рассмотрит в первом чтении проект законов об увеличении сроков полномочий президента и парламента на заседании в пятницу, сказал спикер Госдумы Борис Грызлов. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. Суд Чите рассмотрит это ходатайство на следующей неделе. Торги на российских биржах сегодня утром были приостановлены в связи с резким снижением котировок. Падение котировок произошло и на азиатских, и европейских рынках. Цена на нефть упала примерно до 55 долларов за один баррель.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
В пятницу во Франции пройдет очередной саммит России и Европейский Союз. На нем, как уже объявлено, будут обсуждаться возобновление переговоров о новом договоре о сотрудничестве и партнерстве, а также совместное противодействие финансовому кризису. Однако за два дня до открытия встречи премьер Владимир Путин обозначил еще одну проблему, призвав европейские страны решить ее в ближайшее время. Европа, по его словам, должна определиться, нужен ли ей дополнительный газопровод из России. В противном случае глава правительства пригрозил отказаться от строительства Северного потока и наращивать поставки на рынок сжиженного природного газа. Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Участниками проекта по добыче газа, а именно «Штокман», который в первую очередь будет направлен или на наполнение Северного потока, выступают уже западные компании. Кроме того, партнерами «Газпрома» по строительству самой трубы Северного потока также являются компании из Европейского Союза. Поэтому иногда в словах и руководителей «Газпрома», и вообще руководителей государства сквозит недоумение, если вы сами одобрили вход своих компаний в проекты по добыче и транспортировке газа в России. Почему же вы сейчас ставите им палки в колеса? Но, с другой стороны, не стоит забывать и о том, что политика так называемой энергетической независимости от России также очень сильна в Европе.
Дополнительные аргументы противникам нового газопровода из России дают и экологи, озабоченные судьбой Балтийского моря, по дну которого его планируется проложить. Кроме того, Европа не может не прислушиваться и к озабоченностям третьих стран, через которые она сегодня получает российский газ. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас у «Газпрома» есть большая проблема с Украиной, потому что Украина – это крупнейший транзитер с одной стороны, крупный потребитель с другой стороны, и с третьей стороны не очень платежеспособный потребитель, потому что это небогатая страна, очень сильно зависящая от поставок российского природного газа. Поэтому определенные мысли насчет диверсификации экспортных потоков в обход Украины у «Газпрома», естественно, возникают. Но, конечно, есть вопрос, не будут ли существовать объемы, переброшенные с Украины на Северный поток. Официальная позиция «Газпрома», что на Северный поток пойдут объемы добычи с новых месторождений, которые еще пока не запущены.
Вместе с тем, перспективы увеличения производства в России сжиженного природного газа эксперты считают пока весьма туманными. Елена Ананькина продолжает.
«Газпром сейчас экспортирует огромные объемы природного газа по трубопроводам. Ни одного завода по сжижению природного газа у «Газпрома» нет. Есть один завод, который строится на Сахалине, который вроде бы почти готов. Для того, чтобы построить завод по сжижению природного газа, нужен не один год и не один миллиард долларов. Пока еще никто даже ТЭЛ не делал. Поэтому, если это и возможно, то это вопрос не ближайших нескольких лет даже. Это вопрос очень долгосрочной перспективы».
В свою очередь, Александр Назаров уточняет, что сейчас около 90% газа доходит до потребителей по трубопроводам, что подразумевает отсутствие необходимой гибкости в его поставках. Считая торговлю сжиженным газом более привлекательной, он, тем не менее, также признает, что Россия еще не скоро займет на этом рынке заметное место.
«С точки зрения долгосрочной перспективы, да, это более предпочтительный, с моей точки зрения, вариант развития газовой отрасли. Но, с другой стороны, стоит помнить о том, что строительство фабрик по сжижению газа и строительство терминалов по его отправке на море предполагает также строительство и так называемых приемных терминалов по СПГ. Поэтому не уверен, что решение о принятии этих инвестиций будет принято реально в ближайшее время. Я думаю, что это перспектива как минимум 2-3 лет».
Схожее мнение и у аналитика международного международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Дело в том, что производство сжиженного природного газа – это достаточно капиталоемкое мероприятие, как для производителей, так и для потребителей, которым надо потом этот сжиженный газ переводить в такое состояние, из которого его можно использовать. Для этого тоже надо определенным образом приспосабливать нужды своей промышленности, как, например, сделано в Японии, но не сделано в полной мере в Европе. Это во-первых. А во-вторых, трубопровод привязывает покупателя к определенному поставщику. Когда трубопровод есть, тут уже мало что можно изменить, потому что для того, чтобы изменить маршрут, надо вкладывать огромные деньги. Когда происходит торговля сжиженным природным газом, это гораздо более гибкая торговля. То есть можно купить у одного, можно купить у другого, и это гораздо более такой конкурентный и гибкий рынок.
Тем не менее, эксперты не сомневаются в том, что в перспективе доля сжиженного природного газа на мировом рынке будет увеличиваться. Однако, по словам аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Увеличивающийся рынок сжиженного газа в перспективе, с моей точки зрения, даст возможность более свободной торговли, более конкурентной торговли газом, что, возможно, приведет к формированию именно рыночной цены этого сжиженного газа, как это сейчас происходит с нефтью. С другой стороны, опять же, опасность такой свободной торговли тоже ясна. Что произошло с ценой на нефть уже в течение этого года, когда, по большому счету, из-за спекулятивных факторов, чисто финансовых игроков на рынке, цена на нефть сначала выросла до 145 долларов за баррель, сейчас опустилась обратно к 50. Вот в этом тоже есть опасность. Но, с другой стороны, увеличение доли сжиженного природного газа на рынке – это тенденция. Строительство СПГ-терминалов по всему миру продолжается и планируется новое. В общем, именно за этим способом транспортировки газа будущее.
Но если не брать во внимание отдаленное будущее, сейчас у России нет иных вариантов, как добиваться реализации своих новых экспортных проектов и, прежде всего, «Северного потока». Тем более, что на большую часть газа, который будет подаваться по первой ветке газопровода, контракты с европейскими потребителями уже подписаны.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Ну, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Чехии. В странах Европейского Союза реализуется несколько сотен программ, так или иначе связанных с социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями. Под эту категорию, как считают социологи, подпадает до 15% населения ЕС. Вот уже 7 лет в Чехии существует кафе, где официантами и поварами работают люди с врожденными физическими и умственными отклонениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
В кафе «Весьмирно», что в переводе с чешского «Вселенная», в будние дни практически нет мест. Сюда приходят мамы с детьми, влюбленные парочки, компании студентов. Посетители с нарушениями слухового аппарата могут зарезервировать столик, прислав СМС-сообщение. Здесь есть интернет и небольшая библиотека. Пожалуйста, будьте терпеливы с нашим персоналом, и мы сделаем все, чтобы вы пришли к нам снова, гласит надпись на буклетах, разложенных на столиках. Говорит координатор тренинговой программы в кафе «Весьмирно» Шарка Кисилкова. Цель нашего проекта – обеспечить людям с ментальными отклонениями выход на рынок труда. Добровольцы практикуются для будущей работы. На протяжении 2 лет они учатся работать с людьми. Им объясняют правила правовых отношений, например, как подписать трудовой контракт. Мы учим их точно понимать свои обязанности, избегать стрессовых ситуаций. Объясняем, в каких случаях обращаться напрямую к работодателю. Очень важно, что многие находят работу уже во время тренинга. В Чехии появились кафе, которые дают возможность работы и тем, кто ранее страдал от наркотической зависимости. Кафе, идентичные проекту «Весьмирно», есть и в Отраковицах, и в Брно. Идея создания кафе в Праге принадлежит организатору программы Владимиру Лихниру. Находясь в Голландии, он случайно зашел в кафе, где официантом работал человек с синдромом Дауна, и работала женщина, которая перед этим отбывала наказание в тюрьме, продолжает Шарка Кисилкова. Все начиналось с больших долгов. Мы реконструировали помещение, вкладывая собственные деньги. Устраивали различные акции, благодаря чему удалось встать на ноги. Интерес к нашей программе у людей с ограниченными возможностями огромный, поэтому мы часто обращаемся за материальной помощью в Министерство труда и социальной защиты. Выигрываем гранты, получаем какие-то дотации от государства и частных партнеров. Когда открывалось «Весьмирно», остро стоял вопрос конкуренции. Ведь наша цель – предоставить как можно можно большую практику для обучения. Еда и напитки в кафе высокого качества, и вместе с тем у нас довольно умеренные цены. На кухне работают два глухонемых профессиональных повара. В нашем кафе не курят, и мы очень рады, что у нас такой разный круг посетителей. Часто в это кафе люди заходят случайно, не зная о том, куда они пришли. Однако большинство гостей реагируют положительно.
Так гостеви допоручиме, аби си шел седнуть некам инам.
В противном случае мы извиняемся за доставленные неудобства и предлагаем посетителям пойти в другое место. Бывает, кого-то раздражает, когда обслуживающий персонал что-то не поймет и сделает не так. Но ведь такое случается и в других местах. Чаще всего, прощаясь, гости еще раз нас благодарят. Мы ценим, когда многие из них общаются с нашими официантами, быть может, переступая через какие-то свои принципы и барьеры. Мы наладили обмен опытом с профессиональными барменами сети кафе «Эмпориум». Выпускники «Весьмирны» впервые работали с таким большим количеством гостей. Много общались. Тогда же впервые узнали, что такое чаевые. За 7 лет существования организации в кафе прошли практику 74 человека. Из них только 20 оставались в «Весьмирне» все 2 года. Почти все они сейчас работают в крупных отелях, ресторанах, детских садах, школах или рекламных агентствах. Но все же кураторы кафе называют «Весьмирну» лишь ступенью к трудоустройству, поскольку работу выпускникам никто не гарантирует. В Германии или Франции при подобных обучающих центрах существуют фирмы, куда в дальнейшем практиканты сразу поступают на постоянную работу. Ксения Криндель для «Радио Свобода», Прага.
Этот репортаж прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час начнется итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый, которого я уже сейчас приветствую в студии. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Вынесен приговор по делу об убийстве банкира Андрея Козлова. Сколь убедительно доказательство виновности Алексея Френкеля. Как дальше продлится рассмотрение этого сложного, непростого судебного дела и что говорят эксперты по этому поводу. Накануне международного турне Дмитрий Медведев дал интервью газете «Фигаро». Каких результатов следует ожидать от поездки президента России во Францию и Соединенные Штаты Америки? Виновником трагедии на подводной лодке «Нерпа» признан матрос. Почему эксперты сомневаются в справедливости этого вывода? Вот таковы некоторые из тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Широградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передачи «Время гостей». Наш гость сегодня – спикер Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Считаю, что власть поступает подло, преступно.
Милая реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.